также Духа. Дорогие братья и сестры, сегодня во время Божественной Литургии нам для нашего духовного назидания, нашего размышления и нашего духовного утверждения была предложена притча из Евангелия от Матфея. Притча, произнесенная самим Господом Богом и Спасом нашим Иисусом Христом. Эта притча давала нам образ Царствия Небесного. Христос прямо говорит, что Царствие Небесное подобно тому, как некий могущественный властитель решил сотворить брачный пир сыну своему. Этот образ брака, образ людей, соединенных воедино за одним столом, образ пира, духовного пира, есть одно из самых ярких свидетельств того, как Христос пытался донести до нас мысль, пытался донести до нас идею о том, как мы должны воспринимать Царствие Божие. И притча говорит нам о том, что большинство людей, которые были приглашены на этот брак, были приглашены на это торжество, на это застолье, отказались в силу разных причин. У каждого нашелся свой формальный мотив для того, чтобы на этот призыв не откликнулся. И тогда царь посылает своих слуг на распутье дорог. То есть туда, где находятся самые, можно сказать, отбросы общества. Где находятся нищие, где находятся те, кто пока еще не достиг в своем пути конечной цели, еще не вошел даже в ограду города. И вот оттуда, с этих распутьев дорог, набраны были возлежащие на вечере. И сказано, что вышел царь посмотреть на возлежащих, увидел человека, одетого в небрачную одежду, и возмутился, и сказал ему, друг, как ты вошел сюда в небрачную одежду? И тот умолчал и был за это изгнан во тьму кромешную. И держит. Плачет и скрежет зубов. И нам с вами, дорогие друзья, людям церковным, людям, которые хорошо знакомы с образами, предлагаемыми Христом для нашего назидания, надлежит вопросить себя, что есть вот эта брачная одежда, и что есть готовность к участию в перецарстве. И как это относится с нашей обычной жизнью, этот самый пир царский. Где он, когда мы пируем? Мы должны прямо сказать себе, что этот пир царства есть не что иное, как Евхаристия. Приобщаясь к единой евхаристической чаше, износимой святого алтаря, со святого престола, мы как раз и участвуем в этом самом пире царствия. Мы возлежим духовно вокруг этого мистического святого стола, святой трапезы, святого престола. Но и нам тогда нужно ответить себе на вопрос, что означает вот этот самый другой замечательный образ человека, не готового войти на брак, не готового приступить, если мы говорим теперь о Евхаристии, к святым Христовым тайнам. Часто нам с вами кажется, что мы люди несовершенные, люди отягченные многими грехами, многими смертными грехами. И нам кажется, что действительно нам как раз совершенно недостойно приобщиться к святых Христовых тайн. И многие православные христиане из благочестивых побуждений как раз все время отодвигают этот момент причащения, ссылаясь на свое недостойство. Но подумаем, дорогие друзья, что означает сама по себе мысль быть достойными тела и крови Христова. Достойный, значит, стоящий столько же. Значит, человек, который пытается быть достойным, в мыслях своих содержит идею равенства по своей святости со Христом. То есть я должен уравняться с ним в праведности, должен сравняться с ним в благочестии, и тогда вполне нормально будет подойти к чаше Христовой для того, чтобы я с ним соединился. Но разве для того мы так подходим к чаше? чтобы продемонстрировать свою праведность, праведность вне Христа. Нет, еще раз нет. Мы люди несовершенные, пребывающие во множестве грехов, и для того мы к чаше подходим, чтобы осветиться праведностью Христовой. Когда священник читает молитвы, именуемые тайнами, и которые в древности совсем тайными не были, то там есть замечательная фраза, которую надлежит помнить, я думаю, не только священнику, но и как православному христианину. Никто же достоин, то есть нет ни одного достойного, отслезавшихся плотскими похотьми и сластьми, приходите и служите тебе, Царю Небесному, Царю Славу. Тем самым утверждается факт того, что каждый из нас сплетен в похоти, сплетен в пластях, но тем не менее, это не отнимает от нас самого главного дара, неспосланного нам свыше. Дара участия в пире царстве. Как же нам тогда быть готовыми? Как же можно стяжать ту брачную одежду? Давайте мы опять посмотрим в Священное Писание и обнаружим, что Бог не отрывает только одного. Того, кто смиренно сокрушен сердцем. Прямо сказано в псалме, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Поэтому наша с вами задача состоит не в том, чтобы попытаться тягаться своей праведностью, праведности Христовой, но стяжать смиренное и кроткое сердце, осознание того, что я недостоин и не могу быть достоин Христа, и потому я и прихожу к Нему, потому я нуждаюсь в единстве с Ним, потому я нуждаюсь в мистическом единстве со всей Церковью, со всеми членами тела Христова, ибо я грешен и нищ и нах. Но вот это сокрушение сердечное, это покаяние, истинное покаяние, которое надлежит всегда содержать христианину в своей душе, в своем сердце, часто тоже понимает у нас формально, благодаря нашему опять же человеческому несовершенству, желанию все измерять простыми ответами, давать вообще простые ответы на сложные вопросы. И мы часто воспринимаем истинный как бухгалтерский отчет. Отчет это о проделанной работе, только о работе с отрицательным знаком. Мы часто полагаем, что священник есть некий аудитор, который этот отчет принимает. Или мы относимся к священнику как к психоаналитику, думая, что он сейчас покопается в нашей душе и даст нам правильный совет о том, как эту душу выстроить. Все это может быть. Но зачастую священник, которого мы исповедуемся, молод, он не имеет нужного духовного опыта. И в конце концов мы должны помнить о том, что дар особого духовного рассуждения, дар прозревания духа, есть особый дар. И не следует ожидать его от каждого священника, пусть даже он и человек, убеленный сединами. И в то же время нам не следует воспринимать пастыря как человека, у которого на груди табличка специалист по решению всех вопросов. Не надо ждать от него подсказок в тех или иных жизненных ситуациях. Каждый человек сам принимает решение о том, как поступить, и сам несет ответственность за свои поступки. Но что же мы ждем тогда от священника? И как покаяние сопряжено с духовной иерархией? Очень просто. В каждой исповеди священник произносит молитву о том, что я точно свидетель есть, то есть я свидетельствую пред Богом твое покаяние, твою глубину. И в то же время он действует как власть имеющий, духовную власть. И читая склоненной головой христианина молитву, он говорит, что властью его, Христа, не своей властью действует священник, а Христовой, власть его мне давнюю прощаю и разрешаю тебя грехов твоих. Вот эти две вещи, соединенные воедино, неразрывно, свидетельство о Христе, свидетельство покаяния одновременно, и в то же время, с другой стороны, власть связать и решить, как раз и составляет основу покаяния, дает нам указание на то, в чем это подлинное покаяние должно состоять. Не в перечислении грехов, и не в требовании священника разобраться в своих собственных страстях, в которых мы сами не можем разобраться. И даже не в поиске у него ответа на все житейские вопросы, а единственно в том, чтобы явить Богу сокрушенное сердце, осознать, что я человек, пребывающий в сластях и похоти, в что я не способен сам, без Христовой помощи, обрести спасение и продемонстрировать всем своим существом жажду общения со Христом. Это и есть самое главное. Это и есть центр нашей с вами жизни. Жить в единстве с Богом, в единстве с Его возлюбленным Сыном, в единстве друг с другом. И если есть это стремление ко Христу, если это жажда причастия святых Христовых тайн, то все остальное вторично. И нам нужно помнить, что вот тот образ, который мы сегодня с вами рассматриваем, образ человека не готового вступить на торжество веры, сесть за брачный престол, как раз и является нам человека без покаяния. Человека, не осознающего свою неспособность самому без креста, без этого брачного собственного пира победить свои грехи. Да не будет с нами всего, дорогие мои. Я желаю всем вам, и себе в том числе, чтобы жажда причащения святых Христовых тайн, жажда вкушения тела и крови Христовой была у нас неизменна. Да не лишимся мы небесного пира царствия, да пребудем всегда в Божьей любви. Аминь.